Наталья Брожевич. Цикл «Орден лунного огня». Книга первая. «Дитя чумного края». Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Сиди тихо и жди утра. В мягких вечерних сумерках разошелся ветер. Свистел, шипел и завывал, увивался вокруг труп и разгонял над ними дымок, швырял по дворам сор. Осень в этот год выдалась славная, солнечная. Она с первых дней золотила листву, перекрашивала ее из цветов дома Мойт-Вербойн в цвета дома Сорс-Гарейн. Вода в реках стояла теплая-теплая, отражающее ясное небо с кипенной белизной облаков. В воздухе веяло вызревшим урожаем, нежностью прелой листвы и прокрадывающейся с утренними туманами сыростью. Благодать. Братья ордена ценили эту благодать. Она не пахла войной и чумой, выгнавшей их с запада. После 6 лет боев духи решили завершить дело не руками слуг своих, но мором. Болезнь пришла с моря, с кораблями, на белых и вороных конях понеслась по земле, обнимая черными костлявыми пальцами город за городом, замок за замком, и братьям велели отступать. Но в их глазах и сердцах память о павших в бою тесно сплелась с памятью о красных лицах с налитыми кровью глазами и черными, распухшими языками, о бубонах и карбункулах, уродующих тела, о стонах и воплях, о тяжелом, отупляющем запахе, полном невыразимой мерзости. Герлаху в память врезался Леслау. На улицах захваченного города тела больных лежали в повалку. Братьям велено было не прикасаться к ним. Среди прочих была едва живая женщина, изуродованная черными пятнами болезни, закатившая глаза, глухо скулящая, она едва покачивала головой, пока на ее раскрытой груди копошился младенец. Пытался среди карбункулов отыскать сосок. Йорн никак не мог забыть деревеньку при маленьком замке в пойме безымянной речушки. Ересь до того резала души селян, что чумные кидались на рыцарей ордена, когда те шли на штурм, и потоки вонючей черной крови окрашивали зеленое пламя на орденских плащах в бурый. Каждый унес с Эльбойского полуострова свой кошмар. Но здесь, в Парвинау, эти кошмары отступали. Чем дальше братья отходили вглубь страны, тем меньше встречалось чумных деревень, городов и замков с белыми тряпицами на околицах, тем больше запахи крови и болезни вытеснялись ароматами усыпанных плодами садов, земли на убранных полях и опадающего золота листьев, тем ярче и благообразнее становился пейзаж. Парвинау недаром край земледельцев с древнего. Братья шли маленькой группой, обходили города, не переступали ворот орденских замков, оставаясь под стенами с опаской, поглядывали на деревни. Кто его знает, сами заразные или на месте подцепят. Но путь был долгий, отошли достаточно далеко, и из десятки никто до сих пор не слег. Одни говорили, что если за пару дней не свалило, духи миловали, другие, что болезнь прячется и выжидает. Поди разбери, кто прав. Чумные девы коварны. В мутную пашню завернули с удовольствием. Милое дело выкупаться не в реке, а в баньке, поесть со стола, поспать на лавке. Деревенька пусть и маленькая, да орденский плащ с зеленым пламенем везде знают. А духов гневить дурака не найдешь. Попробовал бы кто их верным слугам отказать. И братья ели, пили и отдыхали 3 дня и 3 ночи. Но время праздности миновало, и пришел час верной службы. «Сиди тихо и жди утра!» Мужчин резали первыми, пока за вилы или старую дубину кто не взялся. Отвоевав 6 лет среди чумы, пасть по пути домой было бы жалко. Добрая сталь, закаленная кровью неверных, разила спора. Шульдхайс весь тряс орденской булой. Нам де разрешили. Но что, братьям, его писулька? Примечание. Шульдхайс, также Шульдгейс. Здесь староста деревни. Була, распространенный в средние века тип документа, издавались различными правителями, в том числе верховным магистром. Конец примечания. Приказано сечь и сжечь всех, чтобы не пустить чуму дальше. И что же они, сберегут неблагодарных еретиков? Орден в милости своей даровал им право жить и творить свои мерзкие ритуалы, покуда те не вредны. Но как настало время отплатить духом защиты их верных слуг, так вместо покорной признательности они принялись покрывать себя позором малодушия. Потому ересь достойна была порицанием, потому нет и не будет пощады еретикам.
«Сиди, покуда ночь не истечет».
Женщин с детьми согнали в амбар. Они сбились в кучу, рыдали и молили. Их стоны слились с воем ветра в щелях. Братья условились наперед. Отберут десятерых, присмотрели молодых, крепких и симпатичных, выволокли из общей толпы и передали Епрему. Он их вывел на улицу и подальше отвел, чтобы свист ветра похоронил крики остальных в саване сумерек. И четверти часа не минуло, как двое рыцарей и семеро серых плащей вернулись из амбара к Епрему, разобрали подевки и разошлись каждый в свою избу. Ветер снова скрыл крики, а полутемные, отныне бесхозные комнаты спрятали срам. Примечание: серые плащи, члены ордена не рыцарского происхождения, несущие военную службу. Конец примечания. Братья встретились у околицы, светя себе наскоро сделанными из женских юбок факелами. Хинрих поддергивал нидерветы. Завязал слабо, а под кольчугой теперь не поправить. Примечание. Нидерветы — немецкое название нательных мужских портов. На завязках. Конец примечания. Левин мрачно потирал свежие царапины на щеке и не впервые сломанный вправленный нос. Под ним запеклась размазанная кровь.
— Ну что, поджигаем? — спросил Йоран.
Герлах неприязненно взглянул наверх, передернул плечами.
«Утром. Ветер разошелся, а ну как займутся поля и лес. Да и переночуем под крышей. А если Вершинг какой или Касны сбегутся, спалим все к духам!»
«Какой тебе Вершинг? Тела не остыли даже. До третьего дня духи их берегут. Они праведные тела берегут, а этих-то...»
Ливин сплюнул.
«И этих... Духи милостивы к верным и не пошлют нам лишних забот с этими тварями. Решай быстрее, жрать охота. И не говори, из печей еще дым пахнет. Бабы ж на вечер уж успели наготовить. Ну и пошли жрать, и утром пожрем, а потом запалим и пойдем. Милое дело, никаких тебе походных безвкусных подошв.
Зажрался ты, Епрем.
Тебе в Ремтере... «Знаешь, что на такое скажут?»
«Иди ты! Мы не в Ремтере! Жри, пока есть что!»
Примечание. Ремтер — общее помещение, выполняющее функции столовой и гостиной в религиозных общинах, монастырях, рыцарских орденах. Конец примечания.
Ветер свистел, шипел и завывал, увивался вокруг труб и разгонял над ними дымок, швырял по дворам листву.
Опустилась глухая ночь, в какой растворились поля, сады, лес и небольшая деревенька. На западе продолжала тянуть к людям костлявые руки смерть, по селам и весям бродили чумные девы Ерсинии, вымирали города и замки. На востоке тихо спал зеленокаменный Лияс, город истовой веры лунного огня, не тревожимый никаким ненастьем. Мир замер и замолк.
Сиди тихо и жди утра. Сиди, покуда ночь не истечет, покуда не займется новый день.
И девочка сидела.
а в темноте затихала возня устроившихся на ночлег рыцарей.
Часть первая. Кошмары с полуострова. Седьмой год с начала войны на Ильбойском полуострове. Глава первая.
Йотван остервенело чесал бороду. За время в пути она сильно отросла, да и зудела теперь втрое хуже прежнего. Вши заедали. Лес золотился под осенним солнцем, латунными монетками переливались листики берез, яркие и нарядные против стволов. Желтела ива вдоль реки, вязы и вовсе оголились, пики ветвей пронзали массив леса. Только три ели вызывающе темнели и не склоняли голов перед сменой времен года. Над ними расстелилось небо, совсем светлое. Лиесский синий, так оттенок звался. Низко ползли комки белесых облаков, по низу темных, грязно-серых, такие только осенью увидишь. Дождь из них не прольется, но, взглянув, поймешь, что воздух напитался влагой и что в него пришла острая нотка подступающей прохлады, пока почти что незаметная в мягком тепле. Отдых для глаз. Йотван не хватало вот таких пейзажей. Ильбойский полуостров не давал времени любоваться, да и не пощадила шестилетняя война красот природы. Что кровь не залила, то сжег огонь, а остальное пожрала чума. Но здесь солнце светило ласково, а ветер гладил, не стегал, даже дышалось упоительно. Йотван откинул орденский плащ. Пропылился он из черного стал бурым. Зеленый огонь от подола до плеча и вовсе цвет утратил. Снял бы, да не положено. Только и остается, что назад отбросить и подставить руки ветерку. Из-за ствола смотрела девочка. В спутанных волосах сплошной сор, вся чумазая, одежка, дрянь. Она топталась голыми ногами по траве, та еще сохранила зелень, но уже не летнюю, а жухловатую осеннюю. Взгляд будто у пугливого зверька. Йотван готов был клясться, что совсем недавно никого тут не было, аж вздрогнул, а вдумавшись, только сильнее удивился. И не должно быть никого, ни городов, ни замков здесь, безлюдная округа, только раскиданы небрежно деревеньки, будто на карту кто крупу просыпал. Однако по пути он не увидел ни садов, ни поля, что за село без них. Но девочка стояла и таращилась огромными, запавшими глазами, возле рта заеды растрескались, губы обветрило до белых пленок. Мерзкий вид. Йотван остановился, сам не заметил, как рука меча коснулась, уж мало ли какая погонь по округе шляется. Дурные здесь места, дурные, хоть красивые, граница между полуостровом и Парвинал. Здесь много лет спокойно не бывало, чуть только ересь поползла по западу, так началось. И каждая вторая деревенька с булой, какую только чушь не напридумывали, ну да покуда безобидную, орден прощал. Не до того. Теперь же сюда добиралась и чума. Приказ до Йотвана дошел. Деревни сжечь, заразу дальше не пускать, еретикам и с булами пощады не давать. Видел он и столбы темного дыма в небе. И потому отлично знал, нечего тут девчонке делать. Болезни и смерть шли по округе под руку. И все-таки она стояла и смотрела. Стоял и он. Пальцы на хорошо знакомые рукояти. Ветер пошевелил листву, болтливую и шумную, россыпь листков сорвалась вниз и прихотливо заплясала на лету. — Ты кто такая будешь? — спросил Йотван, перекрикивая шелест. — И откуда? — переступили по траве босые пятки.
— А вы? Из ордена?
Голос у девки оказался слабый, будто бы надломленный, за ветром слов почти не разобрать. Йотван не отвечал, только поддернул плащ, чтоб показалось пламя. Она посмотрела из-под лобья, сжала губенки трещинами взрытые, собралась с духом.
«Возьмите меня в орден!» — крикнула она.
Ногти впивались в дерево.
«Зачем?»
Лицо у девки сделалось еще серьезнее, она зашарила на поясе и вытащила перстень. В маленьких детских пальцах здоровенный. Лунное серебро свилось вокруг крупного камня, грани блестели, солнце отразило их свет Йотвану в глаза. Он все же рассмотрел зеленый вердилит. «То моет вербойнов камень». Рот только не сумел понять. Уж больно далеко. Но и так ясно. Из еретиков. Верные уходили с орденом.
«Че будешь?» — спросил Йотван.
Девка не отвечала, только перстень сжала, губы стиснула и опустила взгляд. Все это за нее сказала. «Чья будет, тех уж нет».
«Откуда?»
Глаза она не подняла, лишь головой мотнула. Йотван понял. Стоял, разглядывал девчонку, а лес ронял листву. Одна позолоченная монетка зацепилась в ее темных волосах.
«Что делать-то с тобой?»
Он снова заскреб бороду.
«Возьмите в орден», —
повторила девка тихо. Йотван задумался. Пальцами по мечу едва заметно перебрал. Велено было сжечь границу с полуостровом и никого не выпускать, в живых не оставлять, всех в одну кучу и в огонь. Но то селян. С этой-то что? По правилам, в ближайший орденский приют, и пусть ее там мучат, ересь выжигают, к делу приспосабливают. Из мелких выходил толк, эти-то податливые, взрослым не в пример. Только то было в годы мирные, а нынче посреди войны, когда еретики какую только дрянь не вытворяют и на какую только подлость не идут. Поди пойми, что с той девчонкой. Больная ли? Науськанная ли? Девчонка ли вообще? Или какая тварь? Думал он и про то, что девка эта, если правда, Мойт Вербойн, еще сумеет пригодиться в качестве заложницы. Думал про то, что сможет натворить хитрая тварь в орденском замке.
«Лет сколько?»
Она подняла огромные глаза, что блются с осенью вокруг донца зрачка. «Красивой будет девка, когда вырастет».
«И если?»
«Полудюжина».
Йотван кивнул, что полудюжина — это неплохо. Духи учили, дети до семи, что чистые листы, чем их заполнишь, тем и станут, а потому их всех, сирых, убогих и пришедших из любой дыры, хоть бы еретиков, брали в приют и учили. Все одно, толк выйдет.
«Ладно, иди сюда».
Пальцы на рукояти меча сжались крепко, плечи напряглись. Девчонка не спешила, будто чувствовала всего-то шажок в сторону от дерева, взгляд пристальный, следом еще шажок. Умная девочка. Или тварь, хитрая и осторожная. Йотван внимательно следил, ждал и не шевелился, хотя борода и зачесалась снова. Он терпел. Гадал, что если не девчонка? Небось, не вершник, отыскавший свежий труп. Под грязью может не понять, насколько помертвела кожа, но глазище ясное. Для вештицы уж больно мелкая. Может, чумная дева? Йотван сам их не видел. Духи миловали, но слышал, что ерсиньи девки молоденькие. Небось, и вот настолько юные бывают. Девчонка приближалась медленно, опасливо. Йотван ей улыбнулся, морщинки вокруг глаз до складки возле носа взбороздили загоревшую за лето морду.
«Поближе, — думал он, — поближе подходи, еще!»
Плечо тянул мешок с броней, и Йотван знал, что слишком уж рискует, подпуская без нее не весть кого, но не боялся. Небось, не сдохнет с одного удара, раз уж за столько лет в боях не удосужился, а там управится. Тощую девку-то перешибить — дело нехитрое. Вместе тут и помрут. Одна — за то, что к брату орденскому лезет, второй — ему по совести давно пора. Девчонка наконец-то оказалась на длине удара. Рука сильнее сжала рукоять, глаза из вязи трещинок морщин следили пристально. «Бей!» — говорил он сам себе. «Бей! Нечего жалеть!» Всего-то один взмах — и кончено. Не пикнет, не успеет. Ему же больше не гадать, тварь или нет, в орден ее или еще куда. Никто не сможет отыскать здесь тела, а если и найдет, не обратит внимания, тут этой осенью трупов не счесть. Девка остановилась, замерла, голову запрокинула и посмотрела Йотвану в лицо. Так пристально,
что он замешкался.
«Дядь!» — затянула она.
«Ну?»
«Вшив бороде у вас, дядь! Гадость!»
Он выдохнул, будто не сам, а посторонний, кто воздух спустил. Выдохнул и не смог уж себя удержать, заржал. До слез, гортанно! Девчонка перестала морщиться, растерянно утерла нос. Йотван отсмеивался. Ветер зашелестел остатком крон и взялся качать ели. С реки донесся возмущенный гвалт, что-то не поделивших уток. Снова стало тихо.